Царю небесный, утешителю души истины, ниже везде сы, и вся исполняй сокровище благих, и жизни подателю, приди, вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Ну, прежде чем начать лекцию, у меня такая просьба к вам, мы все-таки православные с вами христиане, да, вот. Вы не могли бы 40 уст о здравии заказать за раба Божия Артемия, потому что денег у меня мало, а в молитве вот он очень нуждается. Вот, поэтому каждый из вас, давайте так это, да, вот такое вам даю маленькое задание, поскольку практических занятий у нас мало с вами, и курс эзотерических учений тоже, уж какую-то молитвенную помощь, чтобы вносить, обязательно вот подайте записочки о здравии и 40 уст, потому что человек находится в крайне тяжелом состоянии, как сказал старец, вот, ну, там, бесноватым, вот, чуть порчи не навели, чтобы хотя бы до лавры человека довести и вот до отчитки. Вот. И, возможно, ну, я не знаю, как так вот помощи прошу, потому что добровольный человек не пойдет. Но вы сами понимаете, что в таком состоянии люди вряд ли добровольные. Я уже эзотерическими учениями не один год занимаюсь. Вот. И поэтому молитва. Вот когда мы с вами занимаемся эзотерикой, обязательно молиться, молиться, молиться. Молиться вот за таких людей. Потому что их на самом деле очень много. Вот, и враг силен. Вот, и вот действительно такие люди нуждаются. Вот, потому что там у моих знакомых, например, тоже рос-рос мальчик, вот, начал рисовать каких-то странных человечков. Вот, и тоже вот это все пошло-поехало, и родители в ужасе, и все. Вот, поэтому вот как бы. Часто даже то, что мы с вами изучаем, да, ну я-то как бы стараюсь помягче, вы это видите, да, такие вот это вот. Но тот, кто даже изучает и погружается в это, я просто вам такое предупреждение делаю, что особо не надо вот так вот это все уходить, углубляться, знаете, потому что всякое может случиться и с вами, и с родственниками, и вот начинаются нестроения такие, и все. Вот. Значит, мы сегодня рассматриваем гностические системы. Вот задание это выполните обязательно, лучше всего вот в ближайшее, ну, как бы время, вот такие вот записочки подайте. Потому что я готова, но у меня финансы ограничены, как у всякого преподавателя. А 40-усты сейчас стоят по 150, по 200 рублей, поэтому, ну, понятно.
Здесь очень дорогие.
Да, они дорогие. Ну, где бесплатно? Ну, в одном месте, просто во все места, где только можно. Чем больше молятся, тем, ну, вы сами понимаете, да, чем сильнее поддержка, так сказать. А мы христиане, мы должны как бы друг друга поддерживать. И я за вас молюсь, вот, подаю в записочках, и вы меня в записочках, чтобы мы были единой церкви. Вот, сегодня у нас гностические системы, и как раз вот показывается и проверяется, да, вот, чем все-таки церковное миропонимание отличается от оккультного и отличается от эзотерического. Вот, что человек, как бы отделяющий себя от церкви, да, уже как бы отходит от истины. Вот, об этом мы тоже с вами должны помнить, что необходима вот эта неразрывная связь человека именно с церковью, с церковными таинствами, с церковной традицией. У гностиков же часто были свои собственные литургии, свои собственные таинства. Ну, например, самая древнейшая гностическая система – это афиты, или другое их название – наосены, происходит от названия змей. Вот, поклонялись змею, который считался символ мудрости. И действительно, в Ветхом Завете мы видим змей, вознесенный в пустыне, да, как символ Христа. Вот. И, но они трактовали этого змея иначе. Как змей сбрасывает свою шкуру, так человек должен освободиться от телесной оболочки, стать духовным. И, соответственно, вот они вместо причастия употребляли действительно в пищу змея. Было такое. Вот. Писались разного рода литургии, да, которые, как бы, конечно, литургии всегда всегда было много, но они отличались от христианских, то есть от, скажем, от православных литургий именно своим содержанием. То есть цель вот таких вот их действий и литургий была отказ и освобождение от тела и от телесного. Сегодня мы рассмотрим две крупные гностические системы, поскольку у нас нет времени. Вот, и оно у нас ограничено. Это системы Василида и Валентина. Вот. Все мы их узнаем по нескольким редакциям. Да? Ну, это, естественно, Ириней, да? Леонский и Ипполит Философумены. И тот, и другой издан у нас. Вот. Поэтому прям вот с этими трудами советую ознакомиться и их прочитать. Итак, Василид. Василид происходил родом из Сирии, но жил и проповедовал в Египте, в Александрии. Он учил при императоре Адриане. Это приблизительно около 125-130 годов. Император Адриан, кстати говоря, был тоже очень, ну, такой вот неоднозначной личностью. Ну, например, мы знаем, да, что у него был любовник Антиной, который являлся, ну, как бы он его настолько боготворил, что даже построил в честь его храм. Вот, и вот этого Антиноя он считал символом вообще такой красоты. И до сих пор голова Антиноя, она является образцом для рисования головы человека у художников. Говорит, что вот он был необыкновенной красоты юноша. И увлекался мистическими учениями. И в Александрии якобы он познакомился с некими такими тайными учениями и был посвящен в мисты. Вот. Вот его тяготение к мистическому было. Сын Василида, Исидор, написал несколько книг. В основном эти книги касались нравственности, нравственного учения, этики. А сам Василид написал очень много книг, около 24 книг. Конечно, до нас они не дошли. Поэтому гнозис Василида известен по двум редакциям. То есть по редакциям христианских авторов, писателей. Вот. Одна редакция Василидовой системы содержится, как я уже говорила, у Иринея Леонского в его книге «Adversus Haeresus». И второе у Ипполита Римского в его «Философумены». Обе редакции не похожи одна на другую. Отсюда возникает вопрос, какая из них правильная, вот, какая более верно отражает его учение, его взгляд. По философуменам Ипполита гнозис Василида имеет следующий вид. Первое, да, первый пункт его системы. Началом всего сущего является трансцендентный Бог. Которого не может познать человек. То есть никакое человеческое представление о нем невозможно. Как характеризуется это трансцендентное начало? Трансцендентный Бог. Характеризуется он так. Это не простое и не сложное начало. Ни субстанция, ни ангел, ни человек. Оно вот ничто, да, вот к нему вот такой вот апофатические термины применяются. И поэтому Василид и называет его термином «ук-он», да, то есть не «сущий Бог» по-гречески. «Ук-он», да, то есть «несущее», то, чего нет, то, что не существует. «Несущий Бог». Из этого начала происходит весь мир. Все фактически вот из него рождается. Но здесь у Василида отличие. Отличие в сторону, можно так сказать, христианства. То есть из этого начала происходит мир, но не посредством эманации. А посредством творения словом. То есть мир творится через посредство логоса. Однако как логос творит мир? Вот как он происходит? То есть вот это творение мира, оно не было определенным желанием, определенным хотением или мыслью. То есть как Бог восхотел творить? Восхотел творить мир без мысли, без чувства, без намерения, без желания. То есть творится мир бесстрастно, без вот какого-то такого определенного замысла. При том же делается еще одна оговорка, что несущий Бог из несущего творит мир. При этом дает реальное бытие одному только семени, логосу. Дальше, еще один пункт, второй пункт, да, системы Василида. Мы уже сказали, да, что мир несущее. Вот. Однако в этом несущем мире, да, заложены элементы всего реального бытия. Поэтому Василид называет мир панспермией. То есть всесемянностью. Ну, здесь какую можно взять аллегорию, да? Как из маленького горчичного зерна рождается огромное дерево, так же вот из этого семени, из семян рождается огромный разнообразный мир. Можно привести еще одну аллегорию, которую, опять же, мы видим по Ипполиту. То есть вот как бы в массе яйца павлина, да, дано богатое разнообразие его оперения. Отсюда алхимики будут использовать вот этот символ, яйцо, да, это будет алхимический сосуд, вот, и в этом яйце, в алхимическом сосуде рождается мир. Иногда рождение этого мира алхимики рисовали в образе такого вот павлина или птицы, действительно с пестрым хвостом. То есть все разнообразие мира вот в одном семени заложено, вся вот как бы его сложность. То есть панспермия – это некий такой зародыш. Вот в нем элементы реального бытия. Дальше Василид объясняет, как происходит рождение этого мира. Как вот оно развивается, вот эта сложность мира из какой-то простоты. Он говорит о том, что вот в этой панспермии заложено трехчастное сыновство. Сначала рождается первое сыновство. Оно выделяется из массы и как бы с быстротой полета возносится к несущему. Да бред, ну как бы это не бред, это в общем-то понятно. То есть почему возносится к несущему, да? То есть по своей природе оно как бы духовно. Вот, и оно пытается соединиться с несущим божеством, к чему, в общем-то, и стремятся, да, эзотерические, и в частности, гностические системы. Отсюда вот такое духовное христианство, отсюда вот такое вот значение имеет духа, отсюда пренебрежение к телу, к телесности, да. Вот, мы знаем, что, конечно же, ну, в православии совсем иное отношение к телу и к телесности, и то, что Христос является истинным Бога-человеком, то есть, да, обладающим не призрачным, не мнимым, а истинным телом. Всего этого нет у гностиков. Вот, в этом и особенность. Вот, поэтому, постоянно сталкиваясь даже с современными эзотерическими учениями, мы что видим? Космос, гармония, духовное, вознестись в духовное, раствориться в духовном. То есть это все повторяется. Вот. Дальше, как он объясняет, вслед за первым сыновством выделяется второе сыновство. Оно как бы уже носит подражательный характер, подражательное начало. Оно уже не способно к такому полету, как бы более тяжелое. Поэтому, чтобы вознестись, да, и соединиться, оно создает Духа Святого и с помощью его возносится за пределы мира. И за пределами мира, да, это мифология, что вы хотите. Вот для гностиков свойственна мифология. И там за пределами мира как бы он образует твердь, то есть с несущим соединиться не может и образует некую область, некую границу, твердь. Эта граница разделяет как бы вот, вышний мир и мир, да, из которого складывается уже будет и формироваться наша реальность. О чем это говорится? Вот вы смеетесь, да? О том, что между Богом и миром, между несущим Богом и миром, гностики выстраивают целую систему посредников, да? Вот. И поэтому у них складываются вот такие вот планы бытия, ступени бытия, что затем найдет отражение у Блаватской. Вспомните, семь сфер бытия, да, семь чакр вот этого бытия. Вот откуда рождаются эти планы бытия, эти сферы, эти посредники? Вот представляем себе свет, да, солнце. Представляем духовное такое вот начало, да, вот свет как символ духовного начала. Вот этот свет изливается, да, сияет. Вот. И мы знаем, что чем дальше от света, тем, естественно, что? Ну, темнее становится и плотнее, да, или, например, вот как сквозь воду, да, проходит солнечный луч. То есть та область, где нет солнца, да, вот где мы не можем видеть солнце, да, там рыбки плавают с фонариками. Вот. Также и здесь, то есть создаются некие такие планы бытия, и чем дальше вот эти планы отстоят от света, тем они более плотные, тем они более тяжелые, тем они более материальные, так выразиться. И, конечно же, тем труднее им подняться и возвыситься до духовного и до божественного. Также люди, вот несколько градаций людей. Люди – это истинные эзотерики, духовные люди, да, которые как бы вот им, они способны понять вот эти вот божественные тайны. Вот. Люди душевного склада способны, ну и так и сяк, да, вот. И получается, дальше младший вовсе был дурак, да. То есть третьи, да, вот эти вот телесного, они совсем не способны, как бы они не бились, да, вот, они плотяные, вот, и как бы смотрят вот, как бы вот такими плотскими глазами, ничего не сделаешь. Отсюда гностики, гнозис, знание. Знание, вот оно высшим. И отсюда что? Адепт, да, и неофит. Как бы один другому противопоставляется. В христианстве, конечно же, человек может, каждый человек призван, да, к тому, чтобы соединиться с Богом. Да. Каждый человек призван к Богу. Будь он крестьянин, работник умственного труда, да, там я не знаю. И мы знаем, что целый сон святых, совершенно разных областей, разных профессий. И воины, и цари, да, и люди, скажем так, совсем там простого, и крестьяне, да. То есть всем. Вот в эзотерических системах этого нет. Вот, и поэтому любая эзотерическая система, там, например, даже те же современные, если вы придете, да, в какой-нибудь там, я не знаю, там, братство фиолетового пламени, да, вам скажут, вот вы неофит, вы еще человек, как бы, да, который, ну, априори уже не можете стоять к истине, и познать вы ее не можете, вот нужно пройти вот эти вот градации, ступени, степени посвящения, это степени посвящения в масонстве. И отсюда такое, что поскольку плотяными глазами еще смотрит неофит, истину ему не открывать. Христианство сразу открывает истину, ничего не скрывает, не прячет, не ставится свеча под спудом, да? А в эзотерике этого нет. Вот в этом разница. Отсюда целая серия посредников. Дальше из Панспермии выделяется еще одно начало, великий архонт или великий князь. Вот. Опять же, он тоже пытается вознестись к высшему, но возносится только до тверди. То есть вот они, планы бытия, да? Выше, один вышний, затем ниже, 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 ниже и так далее. Вот. И поскольку ему уже не ведомо знание о существовании вот этого несущего Бога, он этого и не знает, и не подозревает. И не подозревая о существовании несущего, он себя считает Богом. Дальше он рождает сына, и вместе с ним творит эфирный мир, так называемую божественную Агдааду. После Агдаады творится Гебдамада, мир семи планет. И опять мы видим вот такое трехчастное деление мира, да? Агдаада, Гебдамада. Сначала рождается Агдаада, затем рождается Гебдамада, мир семи планет.
А первое это что?
Первое как бы вот это вот создание горнего, да, вот мира. Вот это вот вознесение сыновств, одно возносится, другое образует треть, твердь, да, из второго сыновства рождается вот этот великий князь, да, вот, и творит как бы мир планет, скажем так, да, космический мир, космос.
Очень
похоже на античные мифы, да, на Гесиода похоже. Да, почему? Потому что гностицизму свойственен синкретизм. Как я уже говорила, как явление эпохи эллинизма, гнозис впитывает в себя все системы. И действительно, он сириец по происхождению. Да, это не в кашу. Это, конечно же, система. Система такая мифологическая, которая совершенно четко ставит свое отношение к миру. Почему и христианство не принимает и отвергает, да, эту систему, не может принять. Не потому, что здесь каша, а потому что здесь как бы высказывания и философские системы далекие от того, чему учит Христос, далекие от того, чему учит Евангелие, далеки от того, что как бы вот мы исповедуем с вами. Вот. Дальше. Остальная часть Панспермии не имеет до времени своего архонта, своего правителя. Однако в ней заложено, в этой Панспермии, что еще? Третье сыновство. И оно ждет своего часа, чтобы себя проявить. Соответственно, вся история делится на три периода. Да? Первый период – это период до закона Моисеева. Люди живут в состоянии греха, неверия. Им вот в этот период, в период Моисеев, до закона Моисеева, правит архонт Агдаады. Затем появляется да, после Моисея, после Моисеева законодательства, это ветхозаветный период, да, вот, этим периодом управляют ангелы Гебдамады, ангелы семи планет. Под влиянием ангелов Гебдамады люди получают различные пророчества. То есть это вот период таких вот пророков, пророчеств. То есть сначала люди вообще не имеют никакого знания. Да? Затем, ну как бы, какой-то отблеск знания вот этих пророчествах дается. И, наконец, третий период. Период третьего сыновства – это период Нового Завета. Это период просвещения истинным знанием, просвещением гнозиса. Рождается третье сыновство, и оно сообщает знание о существовании несущего. Это знание дает возможность восстановлению. Вот у вас здесь написано апокатастасис, но это не христианское понимание апокатастасиса, а это восстановление, то есть получая гнозис, получая знание, люди, мир может соединиться с чем? С несущим Богом, да? Может как бы восстановиться в нем. Как это возможно? Третье сыновство входит в мир и через Марию входит в Иисуса. Что такое Иисус? Иисус – это человек, в которого вселяется Дух. Обратите внимание, да, что здесь нет учения о богочеловечестве Христа. Иисус познает, как бы через Духа, сокровенную тайну третьего сыновства, возвещает ее миру. Дальше что мы видим? То, что распятие происходит, да? Иисуса распинают. И в этот момент сыновство, третье сыновство, покидает телесную оболочку. Затем поднимается через... проходя через Гебдамаду и Агдааду, поднимается к Духу и соединяется с несущим Богом. В этом и программа человека. Какая программа? Отбросить телесное, отказаться от желания, воления. Вот мы сегодня с вами разбирали Шопенгауэра, да? Такая вот как бы аскеза, похожая на буддийскую аскезу, да? Вот, и соединиться с несущим Богом. То есть... то, что вот мы с вами будем скоро праздновать, да, Пасху Христову, но не скоро, но тем не менее сейчас идет пост, как приготовление к этому, распятие Христова, да, его погребение, его воскресение. Все это, согласно учению Василида, является ничем иным, как обычным спектаклем. Получается так, да? И в связи с этим... ну, как бы отрицается сама сущность Христа, отрицается богочеловеческая природа. То есть просто Дух вошел в тело, да, вот, так бы возвестил истину, дальше вышел и все. Спрашивается, кого родила Мария? Получается, как, знаете, да, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, да? Вот что получается. То есть... как Василит смотрит на христианство? С чем он сравнивает христианство? С мифом. То есть нет различия между античным мифом, да, и откровением. Нет этой границы. И, конечно же, это взгляд какого человека? Взгляд язычника, да? То есть это типичный языческий взгляд на происхождение мира и на его развитие. Кстати, учение Василида еще частично у Епифания содержится. Тут я как бы не сказала. Вот. Другая позиция, концепция о Василиде у Иринея Леонского. У Иринея Леонского. Согласно Иринею, почему две концепции. Я сейчас вам объясню, и почему, в чем их разница. Согласно Иринею, нерожденный, неизреченный отец развивает из себя, здесь уже эманатически, посредством эманации семь эонов, семь миров. Какие семь эонов, семь миров? Это нус, логос. Ну, нус – ум, логос – понятно слово. Фронезис – некое такое благоразумие, да? Нус, логос, фронезис, Софию. Силу. Справедливость, мир. Эти семь ионов представляют собой что? Высшее небо. Дальше. Из этих ионов также эманатически развиваются, рождаются начало, власти, ангелы, архангелы и так далее. То есть что у нас получается? Верховное небо, да, вот как зеркало мира, как спекулюм мунди, раскрывает, да, раскрывается в отображаемом внешнем духовном мире. То есть как бы вот высшее небо, да, отражается, да, вот в этом в ангельском, в духовном мире. Небеса развиваются за небесами, то есть вот рождаются миры. Рождаются они, рождаются, вот, и их число достигает им числа 365. Что такое 365? Это 365 дней в году, да? Вот, вот 365 миров. Вот, эти 365 по-гречески, если их как бы сравнить, ну, взять аналогию с греческими буквами, называется абраксос. Абраксос. То есть появляется некая такая полнота, да, вот представлен мир во всей ее полноте. Вот они вот развиваются, эти миры. Соответственно, как устроены эти миры? Также вот сходство и с Ипполитом, да? То есть вот низший мир, он имеет меньше света, чем высший. Соответственно, чем ближе мир вот к этому, к божеству, да, тем он больше, как бы, большей духовностью, что ли, пропитан, да, больше такой цвет имеет. И чем дальше, тем дальше, естественно, от света. И, конечно же, последний мир, вот этот 365-й, что образует границу, да, появляется граница между светом и тьмой, между вот таким вот царством Плеромы, да, скажем, божественным царством, и материи. Такая вот у нас получается вот с вами матрешка, да, как бы несущий Бог, вот рождаются миры, рождаются, развиваются. Я здесь 365 не мог чертить миров, но вы сами понимаете, да, что это невозможно, нереально. Вот. Даже если это очень хорошо постараться, это весь день у нас займет вычерчивание. Вот этот вот последний мир, да, вот она, Плерома, вот эта вот граница. А на границе уже ее что? На границе уже тьма. Так же, как вот солнечный луч, опять же, проходя сквозь толщу, вот в какой-то период, да, он угасает, и дальше уже тьма. Дальше уже нет света. Вот эта вот тьма как плотность, как некая вот такая вот плотяность. Вот. Соответственно, вот в этой плотяности, в этой плотности, ну, ее можно назвать античным таким греческим термином хаос, да, вот здесь вот рождаются враждебные свету силы. То есть тьма противостоит свету. И именно в этой тьме рождаются такие вот как бы злые силы, злые духи, они нападают на Царство Света и пытаются как бы заключить в свои узы материи миры, духовное начало, поработить. Также и в человеке мы видим эту борьбу плоти и духа, да? Как плотский мир наступает на человека, порабощает его душу, и человек пытается этому сопротивляться. Но что делает Верховный Бог? Он отбирает добычу вот, вот этих духов, создает землю, но создавая землю, вот, он как бы тоже не может сделать ее полностью духовной. То есть вот наш мир, наша земля, она двойственна. Она в себе и от тьмы берет начало, имеет вот эту плотскость, плотянность, плотность. Но в ней есть и духовное начало, в ней есть и свет. И отсюда вот как бы все двояко, да, жизнь человеческая двойственна. С одной стороны, она как бы имеет отношение к духу, но с другой стороны, плоть как бы отталкивает нас от гнозиса, от духовного знания. Плоть над нами тяготеет. Дальше, опять же, мифология. Вот, то есть смысл мессии. Вот, для того, чтобы освободить мир от уз вот этой плотянности, материи, для этого приходит Мессия. Он должен освободить людей. Он должен просветить их светом истинного знания. И опять же, он является в призрачном теле. И когда вселяется в Иисуса... И когда иудеи решили распять Иисуса, он над ними посмеялся, вот, и распяли тело, а дух возвысился, дух поднялся. Дух как бы покинул тело. Даже есть такая мифология, что вместе с крестом, вот когда распинали, да, то распяли не Иисуса Христа, а Симона Киренейского, что якобы вот как бы он передал вот ему наружный вид, и так был распят Христос, а вот, вот умнус, ой, Симон, а ну умнус возносится к плерому. Но это как бы параллельное. Здесь понятно, да, в чем сходство с системой, скажем, Ипполитовой, да? Ну, во-первых, докетизм мы видим, да, что Иисус Христос имеет призрачное тело, да? Вот, что Мессия – это дух. Во-вторых, что? Что материя – это порождение, ну, явно это порождение как бы зла, да? Выражение некой такой вот враждебной свету силы. Это тоже мы имеем. А в чем разница? В том, что в одной системе дается творение посредством эманации у Иринея, да? У Ипполита этого нет. Дальше что? Что здесь 365 миров создают плерому, да? Вот. Там вот эти вот три сыновства. Но если мы как бы рассмотрим и то, и другое, то суть-то нам понятна, суть ясна, да? И в той, и в другой системе ясно, да? Что такое учение, оно, конечно же, далеко от света евангельской истины. Вот оно как бы и противоречит Евангелию, и мы видим, да, что как бы если мы почитаем внимательно не только Евангелие, но и Ветхий Завет, то мы увидим, что здесь явно нет никакого как бы даже сходства. Поэтому, чтобы не противоречить Евангелию, гностики часто составляли свои гностические Евангелия, это раз, и во-вторых, толковали уже существующие Евангелия как? Аллегорически. Толковали аллегорически. Зачем нужно было аллегорическое толкование? Не для того, чтобы как-то специально навредить, но к Евангелию предъявляли такой же мифологический подход, как в тех же, скажем так, да, вот нам известных поэмах там Гесиода, Гомера и другое. Вот. При том же Александрийский гнозис, который строился на аллегории и на символе, использовал вот этот вот язык аллегории и символов. Этим языком писал всем нам известный Филон Александрийский. Но вот что здесь очень важно? То, что человеческая жизнь... Да, здесь рассматривается, ну, я бы так сказала, излишне просто, излишне плоско, не высвечивается проблема греха. То есть получается, что грех, вот он лежит, он в плотской области. Ну, как я уже говорила, ну, да, то есть освободиться от этого греха можно каким образом? Ну, как бы отказываясь от плотских желаний, влечений, да, вот. Но мы знаем, что психология греха такова, что грех-то исходит не из нашего тела, да, а грех исходит из нашего сердца. Вот. И поэтому то, что уже все наши телесные страсти, как обжорство, пьянство, блуд, да, это следствие нашего неправильного, не телесного, а духовного устройства. И если наше духовное устройство, как бы, да, если наша душа, скажем так, да, освободится от таких грехов, как гордость, да, как тщеславие, да, и так далее, источник всех грехов, вот эта вот гордость, да, вот, то и телесные вот эти вот грехи, и пьянство, и обжорство, они тоже как бы зависят именно от духовных. Я бы так сказала даже, вот, например, если мы возьмем психологию блудного греха, что вот блудный грех? Это просто потянуло телом? Нет, это не просто тянет человека телом. Да ты можешь это тело уничтожить, а все равно будет тянуть. А почему? А потому что блуд – это отношение к другому человеку как к средству. Это гордыня. Я лучше, я солнце. А около меня пусть девки крутятся. Вот, и смотрят, и любуются. То есть здесь источник-то самолюбование. А это уже как бы, да, это уже по делу делается. Самый писк-то, самый факт, чтобы вот оно восторгалось, крутилось и вертелось. Поэтому человеку как бы и не так-то и приятно, в общем-то, просто, знаете, пойти там куда-то, ну, грубо говоря, да, вот, тихо как бы сделать и уйти. Нет. Нужно именно со звоном, и иной раз вот это романтики прекрасно описывали такие байронические отношения, да, со стоном и с визгом, да, да еще чтобы унизить вот ту, да, вот я вот сейчас вот с ней, а потом пошлю, от этого еще как бы слаще становится, вот. Вот в этом-то суть как раз. Вот эту суть гностики не улавливают. То есть они слишком просто, слишком плоско смотрят на человека, это раз. Во-вторых, не раскрывается проблема зла. То есть, что значит? Получается, что, ну, как бы, Бог, божество, все равно опосредованно является источником зла. То есть, да, вот недостаток света рождает вот эту плотяность, эту материю, мы захвачены этой материей, мы, в общем-то, как бы и не виноваты в этом, получается, да? Вот, то есть, снимается вина за грех, снимается с человека. А это вот я такой плотский, вот меня так плоть устроила, да, поэтому тут вот я, простите, и нажрался, да, ну вот это вот Бог виноват, вот он меня вот таким вот создал, да, с телом, кривым косым. Вот пусть он и исправляет, да, вот. Такая позиция. Во-вторых, не разрешается вопрос о цели и смысле жизни, да. То есть, опять же, слишком поверхностное, плоскостное смотрение, взгляд на человека. Ну, освободился ты, скажем так, прошел вот эту вот аскезу, да? Ну, там, независим, ты скажешь, да, может, там, я не знаю, сутками, допустим, не есть, да? Вот, и там ничего не хотеть, не желать. Но от этого обрел ли ты истинное знание? Обрел ли ты неприходящий, да, вот этот смысл жизни? Или наоборот, ты еще больше замкнулся в самом себе, в своем гордом одиночестве? И это одиночество, оно рождает еще большее отрицание и неприятие мира. И человек оказывается заложником вот этого своего одиночества. Самое страшное – это знающий, умный, гордый, одинокий человек. Да, потому что, ну, как бы вот находясь, да, в таком состоянии изоляции, он как бы замыкается вот в этот, в кокон, да, он не открыт, он не способен ничего видеть и замечать, кроме себя, кроме самого себя, Это страшное состояние, описано оно прекрасно, такое знание гностическое, описано в «Снежной королеве». Кай, который перебирает вот эти вот ледяные, да, в ледяном царстве, вот эти вот буковки, да, складывает слово «вечность». Но он не способен трезвыми глазами смотреть на мир, скажем так, да. Вот ему королева как бы дала вот этот вот, да, вот кусочек льда в сердце. Он умный, да, там это разумно, спокойно сидит. Он же там не шалит у этой снежной королевы-то. Да? А жизни-то нет. Вот, и вот это страшно. Страшно то, что гностицизм не заметил самого главного. А источник греха, да, откуда это происходит. И самое страшное то, что... Вот это вот как бы несовершенство, да, вот эта вот испорченность, получается, переносится на самого Творца. То есть фактически то, что затем разовьют сатанинские секты и сатанинские системы, ну, например, вот тоже наши, мы уже с вами упоминали, да, там, там братство Золотого Розенкрейцера, Телемское братство и прочее, что как бы вот виноват Бог, и, соответственно, мы восстанем против этого Бога, да. Раз он узурпатор, он заключил как бы дух в узы материи, соответственно, и нужно восстать против этого архонта, узурпатора. Отсюда рождается вот такое как бы богоборческое начало. Можно так выразить. Я, конечно же, утрирую, но утрирую это специально, чтобы, да, вот видеть как бы вот эти вот недостатки гностической системы. Потому что, когда вы читаете вот эту мифологию, она проскакивает мимо вас. Ну, вы ее читаете и читаете, миф и миф, и ладно. И там миф, и здесь миф. А суть этого мифа остается за кадром очень часто. Вот. И нам важно, как христианам, видеть, в чем ошибка. Потому что любой другой, да, подойдет религовед и скажет: а вы знаете, а вообще-то вот гностицизм — это такое явление, это культурное явление, это чисто культурное явление. Посмотрите, ну ведь и вы же, христиане, берете очень много от античности. Вот возьмем иконы, да, первые христианские иконы изображали там Иисуса Христа там в виде Орфея, например, да, допустим. Вот мы видим там изображение Нюктос, да, ночь, вот там около апостола Павла. Вот, Паша, вы же тоже используете мифологию? Используете. В катакомбах есть и используются вот эти вот, да, там символы, да, используются там, например, виноград, да, птица Феникс, допустим, да, да. Вот. Что, вы не берете античную философию? Берете. Ваша догматика на, да, на, основана на античной философии Платона, Аристотеля. Так в чем же дело? И те берут. Вот она эллинизация, да, как считал Гарнак. Вот она происходит, эллинизация. То есть, как бы вот, что такое христианство? То есть христианство тесно связано, получается, с эллинской религией, с эллинской философией. Но это некая такая модификация, новая модификация эллинской философии. А дальше будут говорить: а вы знаете, а вообще-то те проблемы, там проблемы человека, которые ставили христиане. А ведь это есть и у стоиков. Моральный идеал стоиков, пожалуйста, там, да. Там у них есть и не вмешивайся, и не дерись, да, там, я не знаю, возлюби ближнего. Все это есть. Так что же нового открыл Новый Завет? Получается, что ничего не было открыто нового. Все новое – это хорошо забытое старое. И поэтому христианская религия – это модификация какой? Античных вот этих мифологий и представлений. Это явление культуры. Гностицизм – это явление культурное. И вы, христиане, должны с этим смириться, это признать. Вот такой вот культурологический подход к религии. Что культура рождает и формирует религию, а не религия формирует культуру. Вот. А дальше больше. Все религии равны, да? Все как бы говорят о хорошем. Найдите вы ту религию, которая там говорит о плохом, за исключением откровенного сатанизма, да? И Блаватская тоже говорит хорошее. О чем она говорит? О семи планах, да? О том, что нет религии выше истины. Вот она к истине стремится. Такая творческая, талантливая женщина, да? А почему бы и нет? Вот. И все. И отсюда происходит что? Происходит часто у светских студентов, да, в голове каша. Вот. И переубедить это очень сложно. Более того, такую кашу я встречаю в головах православных. Ну, тут недавно паломническая поездка, да, вот ездила к старцу. В Лукино, кстати говоря, там очень хороший такой человек, там, да, вот этот игумен Петр, ну, как бы за духовным советом. Вот. И вот уже после духовного совета все там о том спросили, о сём спросили, как есть там, как пить, как молиться. Выходит и уже, ну, уже позже за трапезой, а ну вот вот это, вот, знаете, Христос, Будда, там это все пророки. Вот, всем им открыта была истина. Все это хорошо вот во всех религиях, все это здорово. И вообще мы должны быть терпимы. Чего-то мы такие злые-то. Да, вот тут вот как бы только вот христиане, да, только православные там, да, вот истинная религия. Все религии, вот они там, и это кусочек истины, и здесь вот. Вот, понимаете? А мы причащаемся, мы исповедуемся, да, мы приходим там к старцу за советом. А о самом главном спросить, да, самое главное уяснить. А до этого никак не доходит. И это страшно. Почему? Потому что рождается православная астрология у нас появилась теперь. Родилась, понимаете как? Да. Вот. Потом еще родится православная магия, да? Там или еще что-нибудь. Даже вопрос с отчиткой, да? Куда? Кто туда ходит? А часто очень много почему запрещают, да? Почему только с благословения духовника? А потому что человек вот как бы ради такого праздного любопытства. А это вот ен-то что-то интересное, а вот оно как оно посмотреть, да? Вот. И поэтому тому, кому надо попасть, того как бы туда не... отволочь очень трудно. Ну, действительно трудно и невозможно. Это действительно... это. Вот мне нужно, а что я сделаю? Ну что вот, а ничего, вот, и поэтому призываю к молитве. Вот, а как силой? А нам скажут, а что? Вот в милицию напишут, там, да, как бы силой привела, применил насилие. Вот. Ну, милиция приведет, только не туда. Вот. Да. То есть тут вот тонкий такой вопрос. Ну, и дело в том, что и среди, да, вот сейчас и среди нас вот именно такие представления. То есть представления языческие. Отсюда рождается предание. Через какое плечо передать свечу, да? Через правое или через левое, да? Вот, вот, да, дальше там идут, да, там... Вот человек случайно там принял просфору, скажем так, да, ну, не после 12, не до 12 поел, а после, и все, и там уже на следующее утро нельзя. То есть рождается такая вещь. Вот, и тогда, и в те времена действительно, конечно же, языческому уму было очень сложно понять и принять христианскую истину, потому что она как бы вторглась в мир. Это не процесс естественного исторического развития, да, как полагали там Гегель, как там Энгельс. Вот Энгельс, кстати, удивлялся. Вот он изучил историю, откуда появилось вот Христос, христианство. Вот оно, вот он как бы родился, а никаких исторических-то предпосылок. А никаких вообще философских предпосылок. Вот были стоики, эпикурейцы и так далее. Там, да? Вот Александрийский, вот эта вот философия была. Откуда? А что? Это вот уже момент откровения, это мистический момент. И причисляя себя к мистикам, да, эзотерики этой мистики не видят и не замечают. В глубине души это не духовные это люди, это не гностики в прямом смысле слова. Поэтому прекрасно пишет об этом Климент Александрийский в «Строматах». Это гнозис поверхностный. Они на самом деле плотские люди, именно эти гностики плотские люди. А тех, которые они считают, тех, которых они считают плотскими, на самом деле это люди совсем другого склада. Это духовные люди, потому что они ищут живую, настоящую истину. Да? Вот это очень важно. Вот. Значит, отсюда вопрос возникает, говоря об этих двух системах. Какая из, вот, из двух версий наиболее верная? Об этом спорили, опять же, немецкие исследователи, такие как Липс и Гильгенфельд, считали, что вот версия Иринея, она более верная. Но действительно, она более такая последовательная, да, более понятная. Вот. И поскольку автор ее, этой системы, был сирийцем, ну, то есть она как бы приближена к его, скажем так, происхождению. Но Бауэр, Курц и другие считали, что Ипполитова версия наиболее верная. Вот. Современные ученые как считают, что, возможно, у Иринея, Иринеевская система, ну, та, что описывается у Иринея, она очень похожа на Валентинову. Вот. очень похожи на систему Валентина, которую мы сейчас рассмотрим. Поэтому тоже склоняются к версии Ипполита, что, возможно, здесь Ириней повторился, как бы взял вот систему какого-то из последователей Валентина. Вот. Но чем важно, что важно, то, что и здесь, правда, да, вот говоря о гностицизме, некое такое зерно есть, если мы возьмем Ипполитову систему, то здесь уже нет вот этого учения о творении посредством эманации, то, что свойственно вообще античному мировоззрению, то, что свойственно, да, было предыдущей философии, языческой философии. Здесь как бы некие такие зачатки, да, вот рождение мира из ничего, но это зачатки, творение мира посредством логоса, да, вот. Поэтому тут некое такое переходное, конечно же, взгляд на христианство, это взгляд еще человека античного, это языческий, скажем так, взгляд, но некие такие проблески есть. Поэтому к гностицизму как нужно относиться? Ну, вот как к такому явлению, да, это явление было переходное, и поэтому он долго-то и не продержался, да, когда догматика еще до конца не была разработана. То есть гностики не специально пытались разработать, навредить, как сейчас современные эзотерики, да, намеренно себя противопоставляют. Это вот такое как бы неявное. Был, конечно, поиск истинного знания, было стремление это знание обрести. Но поскольку воспитаны они были на такой неоплатонической традиции, соответственно, согласно этой традиции, они смотрели на мир и не хотели, не желали вот от этой традиции отказаться, отойти. Потому что сознание античного человека, оно такое архаизированное, оно как бы стремится уйти в прошлое, воспринять старое, нежели принять новое. Отсюда мы знаем античные цивилизации, почему там не было научного прогресса, она не развивалась. Потому что античный человек смотрит не вперед, а назад. Вот. Мир для него как бы застыл. Нет вот этой динамики развития. Да? Вот. И поэтому вот как бы цеплялись за старое, не желая как бы вникнуть и воспринять новое. Все новое воспринималось вот как некая такая вот враждебная, да, как некая такая катастрофа. Вот. Отсюда вот действительно история начинает развиваться и очень быстрыми темпами, мы знаем, да, как бы ускоряется ход истории с приходом христианства. Ну, у нас вот, да, 20, да, 20 веков, да, 21 век. А что это с точки зрения античности? Да это ничего. Мы еще, если мы возьмем 20 веков, то мы всю античность не охватим. Там еще был еще более, да, архаический период и до античности. То есть с точки зрения, скажем так, да, времени. То есть мы, вот сравните античность, да, с 23 века по 1 век нашей эры, да, как общество. Менялось оно так резко, сильно, шло такими скачками? Нет. Вот. И сейчас вот наше современное развитие, особенно в последние десятилетия, да, идут вот эти резкие изменения, резкие скачки, настолько резко меняется жизнь. Отсюда говорится, да, что в последние времена вот этот как бы ускоряется ход времени. Для чего ускоряется? Чтобы побыстрее прошло вот это вот как бы период зла, да, период как бы вот падения людей, чтобы самим же людям было бы легче все это переживать. Вот отсюда там вот, да, по некоторым преданиям, правление Антихриста 3 года 3 месяца, да, чтобы время, еще время ускорить свой ход, чтобы все это можно было вынести, претерпеть человеку. То есть это тоже очень интересный факт. Следующая система – это система Валентина. Вот, он величайший представитель гнозиса, личность очень неоднозначная. Родом был из Египта, учил так же, как и Василит в Александрии. Около 140 года он переехал в Рим. И здесь приобрел большую популярность. Он был прекрасным оратором, был прекрасно образованным человеком. И чуть было не сделался епископом Рима. Но случилось так, что его не выбрали и предпочли другого человека, Пия. И из-за этого Валентин как бы пережил трагедию. Вот очень часто, да, такие падения случаются с людьми еще очень образованными, выдающимися. Но вот это образование и выдающимися чьи-то способности вот такую гордость рождают, да. Вот мне кажется, что вот Филаретовский раскол на Украине, да, вот из-за этого, что Филарет, он умный и такой способный человек, но вот ему предпочли, да, не выбрали патриархом, вот, и вот в результате вот как бы вот, и здесь то же самое, вот, и обидевшись вот на такую как бы, как с его точки зрения, конечно же, несправедливость это была, вот, он разрывает с церковью и основывает свою церковь, умер около 161 года. Его система, наша эра, все это, естественно, его система нашла очень много почитателей. Вот, и против Валентина и написал-то и против вот его почитателей, именно против него и написан труд Иринея Леонского «Адверсус Хаерезус против ересей». Гнозис Валентина не представляет собой однородного целого. Его система делится на два типа, ну как бы на два периода, на два раздела. Первый период, первый раздел – это история Плеромы. То есть это вот как вот развивается космическая история. Вот. И второй период – это история Киномы. История Киномы. То есть уже как развивается наш мир. Наш мир. Вот. Поскольку Валентин был, принадлежал к христианской церкви, у него тоже как бы вот его гнозис, он имеет вот эти вот элементы христианства. Например, у него, сначала разберем историю Плеромы, да, первый как бы раздел. В истории Плеромы учение о первоначале. Первоначало он называет первоотец всего сущего. Другой термин, который он дает первоначалу, это вифос или вифос по-византийски. Это бездна, глубина. Вот это вифос рождает ионы, которые выстраиваются в пары, в сизигии. Кстати говоря, когда мы с вами будем рассматривать Кабалу, мы увидим тоже, вот как бы там ионы выстраиваются в пары, вот эти сферы, да, Кетер, Бина, там, Хокма, Тиферет и Сот-Сот. Вот, как бы вот, поэтому, что мы можем сказать о Кабале? Что она очень приближена к гнозису и гностическим системам. Особенно это видно на примере Валентина. Значит, первое, что рождается, это пара ионов. Мысль и молчание. Затем рождается единородный и истина. Мысль и молчание порождает 28 ионов. Затем единородный и истина. Затем слово и жизнь. Затем получается, появляется человек и церковь. То есть вот как бы вот рождаются вот эти вот ионы, выстраиваясь в пары. Вот. Все это составляет, как бы вот если мы возьмем мысль и молчание, 1-2, да, единородная истина, 3-4, слово и жизнь, 5-6, человек и церковь, 7-8. Получается, что у нас? Получается у нас божественная восьмерица, да, Агдаада. Вот эта божественная Агдаада образует плерому, полноту. Плерома образует собой круг, как бы, который охраняется пределом или крестом. Вот этот предел представляет собой границу между бытием и небытием. Крест вот символизирует некую такую стражу. Ну и действительно, если мы нарисуем крест, да, в нем как бы соединяется и горизонтальное, и вертикальное, да, два мира. Поэтому он является неким таким пределом, некой такой границей. И крест еще что? Как? Еще в античной? Ну вот как, вот вертикальное, да, и горизонтальное, а, да, да, и он соединяется. Да. Вот, а круг, вот как бы крест, вот, вот он охраняет вот этот круг, вот, вот эту вот плерому, да, является ее неким таким пределом. А дальше то, точно так же, как и у Василида, там пустота, бездна, небытие, да, вот если вот так начертим. Вот. Так же, как и у Василида, ионы распределяются по иерархии. Соответственно, так же, как и у Василиды, что одни ионы ближе к свету, другие дальше. Вот. Всем ионам свойственна вот эта жажда познания. То есть они все стремятся соединиться с вифосом, с глубиной, познать вот этот вифос. Но адекватно, правильно познать могут только высшие ионы, да? То есть в плероме постоянно у энов страсть к знанию. И эта страсть к знанию особенно сильно развивается у одного из 20 эонов, у Софии. Это как бы последний женский эон, который стоит на границе между бытием и небытием. София составляет пару с вожделенным. И вот в желании познать мир, она отрывается от вожделенного и устремляется к первоначалу. Вот, как бы, так вот можем нарисовать последний ион, да, вот оно отрывается и пытается как бы постичь первоначало. Но ее ограждает вот эта вот граница, да, вот сюда ей не удается, вот ее ограждает вот этот крест, вот этот вот предел. То есть не дает ей подняться. И удерживает предел. Тогда София рождает помышление, помысел. Существо без формы, без вида. Своим рождением вот этого как бы существа она нарушает строй плеромы. И поэтому развитие духовной жизни становится невозможным. Чтобы вернуть утраченную гармонию, рождается еще одна пара эонов – ум и истина. Они, ну, как бы, здесь тоже развивается мифология, порождают Христа и Духа, которые должны вот этому вот существу придать некую форму, дать вот некую такую духовность, вот этому вот. Существу, порожденному Софией, оно называется инфимисис, то есть оно без, как бы, без вида, без какого-то образа. И вот они должны как бы дать образ, вид, одухотворить этот инфимисис. Они просвещают дух и Христос, одни из эонов, да, они и влияют на Софию, то есть пытаются вернуть ее обратно вот, к вожделенному. Но тем не менее, вот рождая вот этот помысел, да, рождая вот это существо, вот в нем, вот в этом существе настолько сильна жажда к знанию, что помысел вырывается за пределы плеромы. Вот. И так начинается новая история, история киномы. То есть вот как за пределы выброшенный эон развивается. Весь наш мир – это, собственно говоря, история киномы. Все мы находимся как бы вот здесь, да? То есть в этом плотском мире. И наша задача, опять же, из этого плотского мира вернуться к духу, как бы. Вернуться вот в эти вот границы плеромы. И история киномы описывает этот возврат, да? Вот. Ну, там очень такая как бы сложная мифология, Но смысл ее такой, да, что задача вот этой киномы – просвещение Софии светом гнозиса, светом знания. Вот. И будучи просвещенной, София как бы одухотворяется, и она уже называется не просто София, а София Ахамот, то есть мудрость по-еврейски. И в конце концов задача Ахамот какая? Чтобы исполненная мудрости, она устремилась к плероме и соединилась. Сама Ахамот не может соединиться с плеромой, ей путь преграждает вот этот вот предел, крест. И тогда приходит Иисус, тогда рождается Иисус, который, сталкиваясь как бы, который как бы приходя в мир, дает знание. Он просвещает вот эту Ахамот, дает ей знание, и тогда Ахамот как бы рождается заново и возвращается в плерому. Но прежде чем возвратиться в плерому, она рождает наш мир. И наш мир, как произведение Софии Ахамот, тоже получается, что двойственен. То есть он, с одной стороны, телесный, да, вот как бы остаток от той прежней Софии. С другой стороны, он духовен, поскольку вот как бы она просвещена вот этим духом. И отсюда наша жизнь, да, наша жизнь, которая вот как бы представляет собой соединение двух этих начал. Опять же, цель оттолкнуться, отделиться от плотского и приблизиться к горнему. Это показывает Христос. То есть дух вселяется, опять же, в человека Иисуса, вот, вселяется именно как бы вот в это тело. Вот. И дальше, когда Христа распинают, он отделяется от плотского и как бы возвращается вот в эту божественную плерому. Также и задача человека. То есть человеку что нужно? Человеку нужно, как бы, человеку нужно оттолкнуться от телесного и соединиться с духовным. Отсюда у Валентина человек трехчастен. Он состоит из тела, души и духа. Что такое душа? Душа Ахамот, да? Вот душа имеет как бы и телесное, и духовное, а дух – это вот Иисус, да? Это вот как бы вот уже чисто такое очищенное начало, которое свободно от всяких таких плотских и телесных таких вот влечений. В чем же значение христианства? Что важно у Валентина? У Валентина вот рождаются вот эти вот сизигии, да? Очень важно, что вот эти вот миры, выстраиваясь в сизигии, рождаются по хотению, по желанию вот этого бездны, вифос, этого божества. Что здесь нет уже, также здесь нет учения об эманации. Вот это важно. Что как бы вот такой вот проблеск творения из ничего. Вот. И значение христианства по Валентину сводится к двум вещам. Знание и освобождение от уз материи. То же, что и у всех гностиков. То есть, что здесь важно? Что у Валентина искупление понимается как? Понимается поверхностно. Оно состоит исключительно в чем? В знании. Аскеза проявляется тоже поверхностно, я уже это говорила. Да? Просто, скажем так, ведем такую вот, с их точки зрения, духовную жизнь. Ну, как вот пифагорейцы, там, не вкушали бобов, да, занимались философией. Все, мы достигли там вершин духовного знания. Но, глядя на меня, согласно гностикам, да, ну, у меня из-за недостатка, так сказать, зарплаты, да, ну, не намерена, да, вот, она вот должна быть вот такая вот, да, ну, вот как бы, если входить в их логику, ну, что, тут уже от тела ничего не осталось, да, в общем-то, тает оно тело, вот, и что? И что я от этого стала чище, вот, и как бы мой ум там просветился светом какой-то истины, я бы так не сказала, Вот. Вот, вот у них получается так. И отсюда гностики породили целое направление. Это направление будет развиваться в средние века. Такое якобы духовное христианство с такой вот строгой аскезой, которая, конечно, не имела никакого отношения к настоящей, к истинной духовности. Это были такие учения, как ехиты, мессалиане, павликиане. От павликиан появились богомилы, от богомил катары и альбегойцы. Вот, и до сих пор вот мы видим, да, современная литература, скажем так, Дэн Браун, да, вот, у него сразу же как? Вот такие вот они хорошие, такие аскетичные катары, да, там ничего не вкушают, да, ну, так сказать, ввели такой очень чистый, благочестивый образ жизни. И вот отожравшаяся католическая церковь, там у них такие епископы описываются, да, вот они там и развратные, и все, и все. И вот истина, она за катарами, ну вот поскольку вот они вот такие вот, да. То есть истина понимается, она очень так вот плоско, поверхностно. Настолько поверхностно, что, конечно же, ну как бы не то, что даже расходится с Евангелием, да, это расходится просто элементарно со здравым смыслом. Но вот такое расхождение со здравым смыслом, такое пренебрежение плоти, это, конечно же, было и влияние, культурное явление, потому что все вот эти восточные культы, как вы правильно говорили, похожи на Египет, это не только на Египет, но и на Сирию, да, вот на эти мистерии, все они рассматривали человека именно так, да, вот. И отсюда такой взгляд на человека не давал возможность заглянуть вглубь человека, понять его глубже, да, вот понять как бы человеческую душу, источник вот этого в человеке страстей, да, вот источник подлинной, настоящей человеческой духовности. Вот. И затем школа Валентина, после Валентина была создана школа, имела необычайную популярность, и она разделилась на восточную и западную школу. К этой школе принадлежали, к западной, принадлежали Вардесан, вот, а к восточной Ираклий, Птолемей, вот, еще аксионик такой был, он тоже принадлежал к западной. Вот. Вот гностицизм чем нам важен, я уже так задерживаю вас, тем, что эзотерические учения, вплоть до наших, вот до современных, и особенно современные, все они отталкиваются вот от этой гностической установки, от гностической позиции. Вот. И когда мы с вами будем алхимию разбирать, каббалу, то мы увидим, что все время отход идет и повторение вот этих гностических систем. Эзотерика вообще ничего нового не создает. Она повторяет одно и то же, как бы замыкается вот на этом круге. Но, не, может быть, и не зря символом эзотерики является змея, кусающая свой хвост. Почему змея, кусающая свой хвост? Потому что, в общем-то, она ничего нового не порождает. Вот как бы двигается по кругу и двигается. То есть, и действительно, если мы посмотрим, и современные системы, то есть ничего, ничего как бы оригинального они не производят. Хотя дают вот как бы некий такой вот, да, вот заманивают людей вот такой вот некой такой особенностью, оригинальностью. Все это с перцем, все это красиво, да, все это вот, знаете, так вот, все это ярко, да, но содержания здесь никакого. И наоборот, христианство, может, оно не так ярко, да, православие, может быть, оно даже и так вот искушает. А действительно, с грехом-то бороться, что тут интересного, это очень тяжело и скучно, да, вот, и такого как бы нет, вот, но с другой стороны, оно наполнено, наполнено именно содержанием и смыслом, то, чего нет, вот, действительно, во всех этих системах. Все, давайте помолимся. Читайте.
Достойно есть я Бога истину, блажите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу тебя величаем.